Уважаемые коллеги, добрый день. Ну вот Антон Шибанов подошел, так что мы все в сборе, мы можем продолжать. Меня зовут Дмитрий Миндич, я исполнительный директор проекта ЕТП в России. Наша секция и первая, и вторая будут посвящены отдельным, очень таким перспективным сегментам электронного рынка, о которых мы начали говорить еще в пленарке. Да. Первая секция будет посвящена сегменту малых закупок корпоративных, а вторая секция, которая будет, начнется после обеда, она будет посвящена электронным торгам имущества. Вот, казалось бы, мы уходим от чрезвычайной повестки к некоторой нормальной, да, и к обсуждению каких-то долгосрочных перспектив рынка, но фактически, как это уже было тоже сказано во время пленарной дискуссии, вот этот сегмент закупок малого объема, который активно развивается, в том числе и на рынке ЕТП, и сервисы в этом сегменте очень активно развиваются. Сейчас волею судьбы, да, тоже превратился в такой антикризисный инструмент, очень важный для многих компаний. Прежде всего, это связано с тем, что этот сегмент, в этом сегменте ЭТП могут проявлять гораздо большую гибкость зачастую. В этом сегменте есть то, что так не хватает сейчас заказчикам, это скорость. И я думаю, что с этой точки зрения мы сейчас об услугах электронных торговых площадок для проведения нерегламентированных закупок тоже поговорим. Помимо гостей, спикеров, которые сейчас находятся в президиуме, у нас Евгений Можаев из Текторга выступит онлайн. Ну и я хотел бы передать слово Юлии Абаляевой, СберА. Первой, пожалуйста, Юля.
Если можно, презентацию кликер. Спасибо. Ну, мы сегодня много говорили о том, что ранее рынок по 44-м, по закупкам, которые регулируются 44-м федеральным законом и 223-м федеральным законом, он как бы шел не вместе, и подходы у госзаказчиков и корпораций, коммерческих организаций был разный, но все же все это время было нечто общее у государственных заказчиков и заказчиков, которые руководствуются в своих закупках 223-м федеральным законом и собственными положениями. Это та зона, которая определяет нерегулируемые процедуры. И сегодня мой доклад про то, как выглядит решение, скорее не для малых закупок, а для тех закупок, которые никак не регулируются. И это касается и заказчиков по 44-му федеральному закону и по 223. И некая новация, которой мы хотели просто поделиться, потому что такая площадка уникальная, когда мы здесь все электронные площадки стараемся друг другу рассказать о тех новациях, которые помогли нашим клиентам. То есть необычная наша история продажи, а все-таки некое научное сообщество, которое делится вот такими секретами. Поэтому первая часть доклада – это наш продукт Сбер-B2B, а вторая часть – это, собственно, предиктивный анализ процедуры закупок. Я его так-то назвала «Нет гаданию». Итак, первый слайд. Так, куда? Некоторые цифры. Мой любимый проект, потому что действительно над ним меньше давлеют внешние информационные системы. И мы с удовольствием отмечаем, что, во-первых, мы выросли. Сам проект Сбер-B2B начинался как домашний проект для Сбербанка. И Сбербанк свои закупки от 0 рублей размещает на этой платформе. И сейчас мы фиксируем, что уже меньше половины Сбербанка размещается на этой платформе, то есть большее количество иных заказчиков стали пользоваться этим продуктом. И это совершенно разные заказчики, те, которые могут определить в качестве платформы, не отобранные площадки, а вот такие ресурсы, маркетплейсы, и которые готовы вместе с нами конфигурации закупка от поставщика. То есть это закупка не в текущем положении, а когда объявляется закупка, ищется, соответственно, поставщики под конкретную закупку, а обычный инструмент маркетплейса, который подразумевает сравнение поставщиков, изначально первый пункт, и самое важное – сравнение поставщиков друг друга. То есть фактически данный продукт, он как раз и определяет рынок от поставщика. Поставщик сам размещает о себе информацию. Был вопрос, кстати, очень хороший, мне понравился. Каким образом мы будем знать об актуализации сведений в прайс-листах этих поставщиков? Также, в принципе, можно сказать, что именно живость этого продукта, здесь видно цифры, какое количество запросов отправляют заказчики, определяет актуальность прайс-листов на этой площадке. Средняя стоимость сделки, она на самом деле, и мы уже поняли это, удерживалась нашими же, собственно, тарифами, вот, которые мы сейчас оперативно будем менять. И обычные тарифы для такого маркетплейса, ну, если сравнивать те маркетплейсы, которые есть у отобранных площадок, это процент от сделки. Вот сейчас мы, соответственно, переходим к нашим стандартным тарифам, которые установлены рынком, и предлагать будем шире этот маркетплейс, то есть в некотором смысле это будет уже не Сбер B2B для малых закупок, а просто шире для абсолютно всех закупок, которые готовы заказчики отдать нам вот именно в эту как бы новую технологию, новую жизнь, новый процесс. Немножко истории. Когда заказчикам государственным передавали возможность проводить конкурсы вместо аукционов или запрос котировок вместо аукционов, не все имели смелость пользоваться этими новыми способами. Это просто я вам рассказываю реально нашей жизни. Да? То есть когда регулирование вроде бы как ослабляется, да, здесь на первое место приходят, ну, вплоть до харизмы того закупщика, который, собственно, имеет возможность в своих руках удержать вот этот натиск единственных поставщиков, которые, ну, не сомневаюсь, сейчас во всех возможных кабинетах наших уважаемых клиентов присутствуют. Вот, поэтому, скажем так, смелость использовать такой маркетплейс тоже должна быть, и должны быть положения о закупках, которые из аналитика и инструменты другие, которые удерживают, собственно, этого единственного поставщика. И хоть мы так называем его единственный поставщик, конечно, здесь есть элементы аукциона и различные, соответственно, процедуры переторжек. То есть весь, вся эта конструкция живая, которая уже много лет себя на этих рынках показывает, она может, в принципе, в дальнейшем, да, привести к тому, что мы будем ей пользоваться еще шире. Те заказчики, то есть на самом деле РАЭКС делает рейтинг ЭТПС и осуществляет опрос именно заказчиков по 223, поэтому я здесь привела их в пример. С заказчиками по 223 мы сейчас работаем по двум направлениям. Значит, первое направление – это, собственно, те товары, работы, которые, товары и услуги, которые сама компания может поставлять на рынок. То есть сама компания тоже может, естественно, сделать витрину данных на нашем портале. И когда мы столкнулись с ситуацией, когда нужно найти каких-то российских или евразийских производителей, то мы поняли, что сама постановка вопроса, само описание номенклатуры вызывает некое, скажем так, волнение у наших заказчиков, поэтому, будучи активными закупщиками в части продажи своей продукции, да, ориентирования его на другой рынок, это тоже отдельная задача. Витрина, соответственно, возможностей, витрина, отдельная витрина закупок, также интегрированная, естественно, в положение заказчиков, которых вы здесь видите. Когда мы говорим о непубличности информации, да, это такая, собственно, сейчас очень тонкая тема, которую я не хотела бы поднимать для других, да, регулируемых историй, но для нерегулируемой истории всегда была возможность, естественно, осуществлять процедуры публично или закрыто и направлять информацию только отобранным поставщикам. И, собственно, эта технология не нова также для России и даже для маркетплейсов, которые, очевидно, строятся от позиции формирования начальной цены, самой номенклатуры, до завершения сделки электронным договором и отчетности. И это как раз данность, закрытость и открытость, она только и дает, что меньше как бы информирования и больше работы, скажем так, самой электронной площадки в поиске тех поставщиков, которые могут прийти на процедуры. Понятно, что мы действительно, возможно, отложенный такой риск, но столкнемся с ситуацией, когда поиск поставщиков, информация о них будет более сложной. Значит, каким образом можно покупать на Сбер B2B? Во-первых, сам продукт, он является элементом, ну, то есть использует объединяющие элементы Сбербанка, и вход без регистрации абсолютно какой-либо на этот портал возможен через Сбер Бизнес ID. То есть если у клиента есть Сбер Бизнес ID, он может без регистрации войти и создать вот такую свою красочную страничку. Естественно, наши операторы помогут в этом. И определить роли, согласующие и публикующие, как мы, собственно, ко всему этому привыкли. Здесь вот, видите, высокодефицитный товар также представлен. Я хочу сказать, что, конечно, мы видим большой спрос на отдельные виды товаров, которое сейчас происходит, также и на Сбер B2B, никуда это не девается. Вот. Хотелось бы сказать, что в этом случае или закрывает торги, или сокращает информацию, в некотором смысле меньше хаоса, паники, поэтому используйте это даже в части этого. Каталог очень мощный, он, соответственно, связан и с различными артикулами, и с карточками продукта, также можно это использовать. Также увидела, что нет на российском рынке такого автоматизированного сравнения, конечно, у нас есть уже давно автоматизированное сравнение по многим позициям сделки, которые изначально, дизайн, который изначально определяет сам заказчик, то есть в некотором смысле коммерческие предложения все формализованы, как в части цены, логистики, там, не знаю, НДС, там еще других параметров. Вот. И теперь немножко интересного, о чем сейчас мы думаем. Понятно, что есть некая сложившаяся ситуация, но думаем мы о том, чтобы заказчику предоставить возможность получить вперед сведения по какой-либо процедуре, не только в части прогноза количества участников, о котором мы сейчас говорили, в принципе, есть такие сервисы, не только в части возможности посчитать вероятность возникновения запроса на разъяснение, риска возникновения жалобы, который у нас уже сервис такой есть, и вероятного победителя, также и процент, как вы видите, неисполнения договора. Вот то, над чем мы сейчас работаем, то, какие выводы мы сделали, исходя из нашего искусственного интеллекта, который работал над банковскими гарантиями, вот это все, это, собственно, элемент сервиса, который будет предоставляться нашим заказчикам. Каким образом в дальнейшем, да, когда уже процедура прошла и, собственно, выбран был тот или иной победитель, здесь видно, что вероятность наступления риска такая. Каким образом нужно скорректировать договор по конкретному победителю, тоже эти рекомендации будут даны. Вот эта вероятность, вот эти светофоры, это то, над чем мы работаем. Хотела поделиться с коллегами. И надеюсь, совокупность всех моментов, она приведет только к тому, что наши сервисы будут развиваться. Мы будем делать иные какие-то более гибкие тарифы. Вот. И наши клиенты в любой совершенно ситуации получат нужный и необходимый сервис. Все, спасибо.
Да, большое спасибо, Юлия. А у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот этот предиктивный сервис, аналитика, она же основывается на ретроспективном анализе, правильно я понимаю? А вот на ваш взгляд, в условиях такой большой неопределенности, которая сейчас сложилась, как это все будет работать?
Ну, я согласна, что действительно есть определенные риски, но невозможно ничего не делать, понимаете? Это вот электронные правда. Площадки – это такие компании, которые просто бесконечно с утра до вечера только и придумывают какие-то… Да, мы будем немного корректировать эту историю. Мы видим, по каким сегментам номенклатурным сейчас происходит та или иная проблема, мы ее можем подсвечивать. Вот. Мы не будем останавливаться, мы будем собирать данные, может быть, объединяться на базе каких-то иных сервисов, а не ИСа. Вот. Но уверена, что все равно за этим будущим мы должны не столько автоматизировать, да, процесс закупок, но и предлагать цифровые сервисы, которые клиенту помогут снизить риски.
Спасибо большое. И я хотел бы передать слово Юлии Бурлака. Юлия Валерьевна, скажите, пожалуйста, прежде чем начать презентацию, сейчас вам там кликер передам сначала. У меня вот такой к вам вопрос. Ну, известно, что одним из главных камней преткновений, препятствий для развития интернет-магазинов B2B и маркетплейсов является каталогизация. Вот. И, собственно, типологизация самих товаров, работ, услуг, которые предлагаются в такого рода магазинах. Вот какой подход используете вы для решения этой проблемы и насколько он является оправданным и обоснованным?
Дмитрий, разрешите, я отвечу на ваш вопрос в процессе презентации, поскольку я там как раз затрагиваю вопрос корпоративных интернет-магазинов и маркетплейсов. В первую очередь, коллеги, всем еще раз добрый день. Рада приветствовать всех. К счастью, благодаря RAEX мы хоть и с не очень частой, но все-таки постоянной периодичностью встречаемся в такой уже, как мне кажется, сложившейся профессиональной компании. Поэтому в этом году я не буду тратить ваше время на перечисление наших заслуг и достижений. Надеюсь на то, что электронная торговая площадка «Russell.Torg» и так хорошо знакома всему рынку и не требует особого представления. Поэтому, учитывая, что песок в сосуде ограничен, хотя в этот раз вижу, что он уже не сыпется, но все-таки, перейду сразу к делу. В первую очередь хочу отметить, что развитие именно в сегменте малых, а также упрощенных, нерегламентированных закупок на сегодняшний день является для нашей компании одной из стратегических задач, в том числе в связи с теми рисками, которые сейчас реализуются на основном регулируемом рынке 223-го федерального закона ввиду тех санкций, которые вводятся в отношении большинства компаний с госучастием. Мы поняли, что надо как-то диверсифицировать свой портфель. Поняли мы это давно. В направлении частного сегмента и таких нерегламентированных закупок мы начали предпринимать шаги еще в начале 2020 года. И помимо всех нынешних обстоятельств, есть еще и реальные предпосылки, которые подталкивали самих заказчиков к рассмотрению возможности перевода в электронную форму тех закупок малого объема, которые, как правило, исторически проводились либо в бумаге, либо посредством сбора коммерческих предложений в рамках электронной почты. Все эти причины, конечно, на поверхности. Первая из них – это, естественно, колоссальные трудозатраты, когда сотрудникам закупочного отдела нужно весь цикл закупочных мероприятий провести самостоятельно, определить потенциальный пул поставщиков, найти их контакты, уведомить, каким-то образом собрать обратную связь, как-то обеспечить лучшую цену от поданных предложений и так далее. Отдельная эпопея для служб безопасности – проверить всех таких контрагентов на уровне благонадежности и так далее. Поэтому в этой связи, конечно, уровень конкуренции оставляет желать лучшего, если конкуренция там в принципе есть, а, как правило, это просто единственный участник. В рамках недостаточной конкуренции, конечно, мы не можем говорить о существенном достижении экономического эффекта, поскольку, в принципе, инструментов таких для прозрачного уторговывания поставщиков в рамках конкурентного поля, кроме как на электронной площадке, их, по сути, нет. Ну и весь этот уровень низкой прозрачности, рисков ручного регулирования, проведения процедуры на местах и так далее, все это, естественно, усугубляется еще и тем, что такие процедуры, как правило, абсолютно децентрализованы, они не включаются автоматически ни в какую форму отчетности, что существенно затрудняет контрольную функцию и оценку эффективности таких закупок малого объема в принципе. Естественно, вся эта проблематика в большей степени, а может быть и в полной мере, решается в случае перевода таких процедур в электронную форму, на электронные площадки, и мы в этой связи предлагаем два решения – Первое – это размещение котировочной сессии в основной нашей коммерческой системе. И второе – это такая обновленная торговая платформа «Росэлторгбизнес», которая изначально создавалась для закупок частного сегмента, но сейчас всецело адаптирована для нерегламентированных процедур, в том числе субъектов 223-го федерального закона. Отвечая на ваш вопрос, Дмитрий, наш инструментарий на самом деле шире. Да, у нас есть еще и корпоративный интернет-магазин, но, как видите, осознанно он не указан в рамках презентации, в первую очередь в связи с тем, что там есть две проблемы. Первая – это действительно каталогизация и нормализация позиций, по которым там закупка должна проводиться. И это серьезные трудозатраты на стороне заказчика, поскольку не все готовы к дополнительным таким превентивным мероприятиям по описанию продукции перед запуском непосредственно процедуры. И вторая проблема, которая сейчас существенно обострилась в условиях такой волатильности и внешней турбулентности, когда от поставщиков невозможно добиться обновления и актуализации их ценовых предложений в прайс-листах в формате витрины. Это понятно и очевидно, когда цены меняются по нескольку раз в день, ну, это сложно требовать. Поэтому на сегодняшний день именно Marketplace, несмотря на то, что у нас есть, и заказчики им пользовались ранее, продолжают до сих пор, мы не делаем на него ставку и не считаем это сейчас наиболее оптимальным решением. Возвращаясь все-таки к тем актуальным предлагаемым инструментам, это Росэлторгбизнес и котировочная сессия. Тут надо сказать о следующем, что оба этих подхода, они сформировались в процессе такого длительного конструктивного диалога с нашими клиентами. Мы постарались услышать требования различных категорий заказчиков и представить им вот два варианта, поскольку мнения по многим вопросам расходились. Начну с того, что в обеих системах нет необходимости использовать электронную подпись для организатора процедуры, и это важно, поскольку те инициаторы, которые, как правило, этими закупками занимаются, часто они находятся в удаленных местах, для которых приобретение электронной подписи – это не только финансовые затраты, но и техническая проблема, в принципе, ее получения, установки и так далее. Что касается необходимости использования электронной подписи для поставщика, здесь мнения наших клиентов разошлись, поэтому в Росэлторгбизнесе такая возможность работать поставщику без электронной подписи предусмотрена, но в рамках котировочной сессии для тех заказчиков, которые не готовы рисковать даже по малым закупкам, все-таки оставили необходимость работы только по ключу электронной подписи для всех поставщиков. Это особенность закономерно вытекает следующее отличие по возможности участия иностранных поставщиков в таких торгах. В малых упрощенных закупках, естественно, в Росэлторгбизнесе, поскольку электронной подписи нет, любые иностранные поставщики, ну, сейчас любые, это уже громко сказано, но, предположим, те, которые находятся в дружественных пока еще странах, могут принимать участие. Что касается котировочной сессии, понятно, что разве что мы будем считать белорусов иностранными поставщиками, поскольку у них электронная подпись есть, они там работать могут. Никакие другие, соответственно, иностранцы там подать свою заявку не смогут. Что касается взаимодействия с участниками торгов, тоже разные подходы. В Росэлторгбизнесе это такой более демократичный формат чата с участниками, менее формализованный. В котировочной сессии это все-таки более классическая история с запросом разъяснений. Что касается возможности ознакомления с ценовыми предложениями в момент получения заявки, тоже мнения были разными. Для Росэлторгбизнеса мы оставили такую опцию котировочной сессии, поскольку это не предусмотрено в закупках 223 федерального закона. Заказчики попросили оставить возможность исключения такой опции, новации, так скажем. Ну и формализация итогов по процедуре тоже разная. В Росэлторгбизнесе это конкурентные листы, в котировочной сессии поэтапные протоколы. Но резюмируя все это, котировочная сессия – это такой более классический формат проведения процедуры, облегченная версия запроса котировок, которая подходит для проведения малых закупок таким более, так скажем, консервативным представителям субъектов 223 федерального закона. А Росэлторгбизнес – это такая новая платформа, которая подходит тем, тем клиентам, которые хотят максимально максимально упростить алгоритм, сократить сроки проведения процедуры, для тех заказчиков, которые готовы к таким более инновационным решениям. Опять же, неважно, будь это субъект 223 закона или представитель абсолютно частного бизнеса. Также в рамках обоих подходов доступна возможность интеграции с внутренними CRM-системами заказчика. У нас есть возможность индивидуальных доработок в случае, если клиент работает в отдельной персональной секции. Есть различные варианты таких индивидуальных настроек. Это может быть возможность автопродления срока приема заявок, к примеру, если у вас не достигнута какая-то цифра по конкуренции, у кого-то это 2-3 заявки, у кого-то 5, может быть. Это возможность установления каких-то определенных порогов по стоимости проведения процедуры. Опять же, для кого-то это 500 тысяч рублей, для субъекта 223 федерального закона. Есть частные заказчики, которые тоже хотят в рамках закупок малого объема не давать пользователям возможности каких-то шагов вправо-влево и устанавливать свою планку. Есть возможность дополнительно установить регламентные перерывы, например, в проведении очной переторжки с 18 часов вечера до 9 часов утра и так далее, и так далее. Здесь в случае индивидуального подхода мы отталкиваемся исключительно от бизнес-процесса конкретного заказчика, от его фантазии, ну и от наших ресурсных возможностей. На слайде представлен цикл проведения в случае каждого из сценариев Росэлторгбизнеса и котировочной сессии. Сразу отмечу, что нет никаких ограничивающих факторов со стороны площадки. То есть такая процедура может быть проведена и в течение дня, и в течение часа. Но, естественно, как показывает опыт, мы понимаем, что сроки такие недостаточные, и мы в рабочем порядке рекомендуем устанавливать как минимум 3 дня на прием заявок для того, чтобы рынок действительно успел отреагировать. Что касается тех дополнительных сервисов и инструментов, которые мы предоставляем для наиболее эффективного проведения и малых закупок, и упрощенных, и нерегламентных. В первую очередь, это, конечно, качественная поддержка на всех этапах взаимодействия. За всеми нашими клиентами у нас закрепляются персональные кураторы взаимодействия, а также персональные менеджеры технической поддержки. В режиме 24/7 в любом часовом поясе наши консультанты колл-центра всегда готовы ответить на любые вопросы. Мы обучаем сотрудников и на стороне заказчика, и на стороне поставщика, поэтому по любым вопросам мы всегда рядом. Далее, возвращаясь к тем проблемам, которые я обозначила в начале, а именно высокие трудозатраты и низкая конкуренция, вот эти обе боли, так скажем, мы закрываем их нашим сервисом маркетингового центра. Он в данном случае рассматривается нами как такая двухкомпонентная структура. В первую очередь заказчикам предоставляется доступ к нашей собственной разработке BI-аналитики, которая была реализована на базе машинного обучения и искусственного интеллекта, и которая благодаря такой многокритериальной внутренней подложке по опубликованной процедуре может спрогнозировать уровень ее закрытия с высокой, со средней или с низкой конкуренцией. Соответственно, далее сама эта система запускает свой следующий модуль по подборке релевантных участников. Там более 40 критериев, на которые она ориентирована. И после запуска этой подборки есть еще третий ее такой финальный, так сказать, акцент в этом акте. Это автоматическая рассылка приглашений таким поставщикам. То есть в данном случае, опять же, возвращаясь к тому, что заказчики самостоятельно проделывают весь этот путь, в данном случае за вас это делает искусственный интеллект. Она подсказывает, кого пригласить, делает это сама, но если мы понимаем, что закупка, несмотря на то, что малая, но требует особого внимания, конечно, у нас есть отдельный штат сотрудников, который занимается дополнительным адресным привлечением уже в формате телефонных звонков, то есть мы самостоятельно формируем эту базу потенциальных производителей. Как правило, мы ориентируемся на них. Мы таких участников приглашаем, собираем обратную связь, и все в формате стандартизированного отчета о проделанной работе предоставляем уже в адрес заказчика. Также в рамках более широкого информирования рынка мы работаем в части персонализации клиента. На нашем сайте есть отдельные брендированные страницы всех наших крупных заказчиков с индивидуальным грядом процедур. Помимо этого, на бесплатной основе мы настраиваем виджет для того, чтобы все закупки, которые публикуются вами на нашей площадке, автоматически отображались на вашем сайте. И в случае, если есть какие-то заказчики, какие-то участники, которые привыкли мониторить именно ваши сайты, сайты могли ориентироваться по тому, где сейчас эти процедуры проходят. Два еще очень важных сервиса, которые мы предоставляем благодаря нашей интеграции с Селдоном. Опять же, сервисы эти бесплатные. Первый из них – это возможность обоснования начальной максимальной цены при проведении процедуры и возможность проверки контрагентов с автоматической выгрузкой готовой справки по любому из участников, подавшим заявку. Ну и, конечно, BI-платформа, то есть все эти процедуры, которые проводятся на нашей площадке, вне зависимости от того, это котировочная сессия или это процедура в формате Росултург Бизнес, все это консолидируется в одну общую отчетность с индивидуально настраиваемыми статистическими визуализациями и так далее. Что касается тарификации, все вышеперечисленное со всеми доп-сервисами, доп-инструментами для заказчика предоставляется абсолютно на бесплатной основе. Никакие финансовые затраты заказчики наши не несут. Что касается поставщиков, здесь мы тоже постарались соблюсти максимально лояльные условия. Поэтому в случае, если мы говорим о котировочной сессии, то участник оплачивает за победу 1%, но не более 5520 рублей. Здесь мы отталкивались от практики закупок среди субъектов МСП. Что касается Росултург бизнеса, здесь немножко другая тарификация. Плата за участие в закупке 900 рублей, либо есть возможность для поставщиков приобретать абонементы на месяц, на 2, на 3, стоимость от 1900 до 3900 рублей в год. Ну, по преимуществам не буду повторяться, обозначу лишь следующее, что вот вся та проблематика, которая сначала была обозначена, естественно, она закрывается посредством нашего подхода для наших клиентов, учитывая, что это не несет никаких финансовых затрат, учитывая, что вы получаете персональную поддержку, мы экономим ваше время, мы экономим ваши деньги, мы расширяем пул ваших поставщиков, поэтому считаем, что переход на электронные площадки в данном случае абсолютно оправдан. Есть уже клиенты, которые свои закупки малого объема, упрощенные процедуры проводят именно у нас. На слайде там минимальная часть из них представлена, всех, естественно, не вмещали. Но, опять же, вне зависимости от того, какой подход используют наши клиенты, учитывая, что возможность проведения закупок на площадке – это некий бесплатный аутсорсинг, мы считаем, что этим надо пользоваться, и мы, как электронная площадка «Росултор», конечно, готовы в этом помочь. У меня на этом все. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, готова дополнительно ответить.
Да, спасибо большое. Спасибо. Пока вопросов нет. Если возникнут, мы обязательно зададим. Угу. Спасибо большое, Юля. Я хотел передать слово Евгению Можаеву. Евгений, вы нас слышите?
Да, коллеги, добрый день. Как меня слышно?
Да, Евгений, добрый день. Я так понимаю, что вы в отпуске сейчас находитесь. Вот. Спасибо большое, что нашли для нас время. И я хотел бы вас поздравить с прошедшим днем рождения. Я хотел это сделать лично, но я узнал, что вы будете сегодня онлайн. Да, я хотел бы передать спасибо вам слово. У вас презентация же есть, да?
Да, мы договорились, что я сделаю демонстрацию. И вот сейчас я пойду. Есть контакт?
Да, видим.
Да, отлично. Могу приступить?
Коллеги, почему-то есть в Zoom презентация, а на экране ее нету. Да, вот все, появился. Ага, спасибо.
Все, отлично. Всем добрый день. Тема моей презентации – это закупки в интернет-магазине как ответ на современные вызовы. И на самом деле она обусловлена тем, что, с одной стороны, интернет-магазины сейчас, ну, как минимум у двух площадок, я знаю, интернет-магазины пошли по правильной стратегии, и это видно результатом оценки пользователей, да, и заказчиков, набрав там высшие баллы. И поэтому интернет-магазины инструмент, который очень готов к современным вызовам в свете тех санкций, тех ограничений, тех задач, которые решают закупочные подразделения. И, соответственно, в своей презентации, ну, я постараюсь максимально конкретно рассказать нашу идею, как действовать в текущей ситуации, как площадка, какую роль может играть. Вот. Постараюсь это делать политкорректно, естественно. Вот. Ну, посмотрим по возможности. Итак, первые вызовы, которые наверняка уже и в пленарной сессии частично обсуждали, и у всех они на слуху, вызовы 2022. И мы понимаем, что, ну, мы думаем, что мы все должны понять, что это все надолго, что это ни завтра, ни через год не закончится. И поэтому фактически мы с вами находимся на таком переломном моменте, когда рынок перестраивается. И как Дмитрий сказал через выступление назад, о том, что сейчас такая высокая турбулентность, настолько все меняется, вводятся новые ограничения, вводятся, ну, или появляются, вернее, новые вводные, что нужно очень быстро реагировать. И сейчас, соответственно, видим, что первое, есть вызов, это блокировки поставок. Не то, что вызов, уже конкретно пошла блокировка поставок. Поэтому абсолютно правильным, я считаю, решением это скрыть закупки. И здесь на первое место выходит работа с базами поставщиков, с обеспечением качества поставщиков. Вторая задача, поскольку высокая турбулентность, и нужно не только проводить быстрые закупки, но нужно еще и быстро заключать договоры. Поэтому задача — это закупать быстро и просто. Максимально просто для поставщиков, максимально быстро, потому что промедление там, на пару дней — это уже может привести к другим ценам. Мы регулярно общаемся с поставщиками и видим, какие у них проблемы возникают, когда на заключали контрактов, хороший поставщик регулярно участвовал, на заключал контрактов, и сейчас не понимают, что с этим делать. Ну, понятно, там, помогаем, как можем, но и госорганы соответствующие помогают, госструктуры, ну, вот, но фактически есть такая проблема, поэтому скорость очень важна сейчас. Третья история — это сложность подбора аналогов и надежных поставщиков из-за отсутствия единого описания закупаемой продукции. Вот мы как площадка очень хорошо понимаем, что такое автоматизация, очень хорошо понимаем, что такое, я бы сказал, даже автономизация, искусственный интеллект и другие инструменты помощи в принятии решений, но в период такой турбулентности, к сожалению, настроенная автоматизация, она чуть-чуть теряет эффективность, я так мягко скажу. Особенно она теряет эффективность, когда нет исходных данных, а мы все знаем, что данные у нас исходные не очень качественные для такого анализа. И они единственное, где качество есть, это там, где применяются справочники в основе, там, где есть единство позиций, там, где описание позиции, оно позволяет точно идентифицировать ту продукцию, которую закупают. Поэтому именно поэтому интернет-магазин очень хороший потенциальный инструмент для работы. И что еще важно, накопленные базы в интернет-магазинах на базе нормативно-справочной информации, они реально живые. То есть у них действительно, с одной стороны, нет, на текущий момент, я бы сказал так, нет цен, потому что это все, что было раньше. Уже сейчас новая ситуация, уже новые цены. Но есть точно продукция, есть точно компании, которые эту продукцию могут поставить и производить ее. Вот, поэтому подбор аналогов сейчас важен. И, кстати, он важен не только для заказчиков. Вот очень важно. Мы вот говорили про импортозамещение и так далее. Вот я КВН смотрел передачу сколько-то лет назад, да, пока там только словом не думали, там было такое высказывание. Но вот я могу сказать, что очень много продукции российского производства, включенные в реестр Минпромторга, на очень большой процент состоит из импортных комплектующих. И это тоже не секрет. Надеюсь, ни для кого не будет открытием. Вот, поэтому поставщики сейчас, производители, имея российскую продукцию, состоящую из большого процента, это больше 50% из импортных комплектующих, сталкиваются с такими же большими проблемами, как и заказчик. Поэтому здесь также работа должна вестись. Четвертая вещь — это обеспечение потребностей по справедливой цене. Как я сказал ранее, что цены прошлых периодов, их уже не существует. Даже на продукцию, окей, российского производства. Потому что есть инфляция, есть фактор инфляции, и цены везде выросли. Поэтому сейчас ключевая задача – закупка по справедливой цене. А справедливой – это означает по рыночной. Когда есть несколько предложений, что тоже сейчас сложно на текущий период, и выбираешь просто оптимальное из текущего. невзирая на то, что какой был раньше НЦ. Поэтому сейчас у служб снабжения очень такой серьезный вызов, да, действительно, во-первых, в компании скорректировать политику о том, что нет смысла дальше сравнивать, а второе — это обеспечить поставку. Вот ключевая задача — обеспечить поставку, чтобы производство не встало. Ну и последний момент, который хотел обратить внимание в качестве вызовов, это важность дополнительных сервисов по логистике и финансированию. Цепочки рвутся, вот ключевые причины две. Это логистика и это финансирование. Тут, наверное, не буду даже детально останавливаться. И вот это все, вот эти все вызовы, которые сейчас обострились, фактически решением для них в свое время как раз и был интернет-магазин, когда мы делали его на базе нормативно-справочной информации. Ну, фактически два сценария, это тоже не секрет, поэтому коротко. Первый вариант – проводить неконкурентные закупки до 20 миллионов в электронном магазине, да, по 23.23, либо проведение закрытых закупок, и также их можно провести в электронном магазине. Есть инструменты, но, слава богу, B2B интернет-магазины, они не такие, как Яндекс.Маркет, а там есть возможность как раз проведения мини-закупки. И поэтому это позволяет решать задачи заказчика. Что на сегодняшний день мы видим, может работать наиболее эффективно? Ну, первое – это проведение закупки и подбор аналогов на основе НСИ. Вот очень важно именно иметь полноописанную позицию, по которой подбираются аналоги. Производственники могут сказать, это аналог или нет, подойдет она или нет. Это работа не только на бумаге или в экране компьютера, это работа в том числе с запросом каких-то опытных образцов. Второе – это закрытие закупки. Об этом также я сказал. Почему важно закрывать сейчас закупки и работать адресно с базами данных? Поэтому этот функционал также есть в интернет-магазинах. Третья история – это маркетинговый центр. Сейчас немножко меняется роль маркетингового центра. Она существенно усиливается. И если раньше мы фактически для наших заказчиков обеспечивали, скажем так, ну, к примеру, мы обеспечивали доведение закупки до подачи заявок, то есть у нас специализация, в том числе работа со сложными закупками, и наши заказчики не дадут мне соврать, что мы с помощью нашего маркетингового центра, системы предварительной аналитики и так далее, умеем доводить закупку до результата, чтобы была подана заявка. Это вот такой достаточно сложный процесс, включающий переговоры с поставщиками. Сейчас фактически у нас еще более сложная задача, потому что мы фактически сейчас начинаем для заказчиков искать аналоги на российском рынке. Это, ну, более глубокая проработка. У нас есть ряд запросов, которые мы сейчас отрабатываем по рынку. И фактически это точечная прям проработка с привлечением специалистов по конкретной категории для того, чтобы решить данную задачу. Обучение и информирование обязательно в текущих ситуациях. И оно сейчас тоже носит, ну, обучение не в формате, знаете, вебинар провести, а именно от заказчика информирование о том, как проводится, так скажем, закупка, какие правила, какие есть возможности, чтобы поставщики выходили. Есть сейчас проблема, и уже тоже несколько раз звучало, поставщики боятся выходить на закупки, потому что не понимают, что будет. Не понимают, сейчас выиграют по одной цене, потом их в РНП и так далее. Информирование от заказчиков, информирование от первого лица, какие правила, какие есть возможности для поставщиков, существенно позволит увеличить количество пришедших поставщиков. Существенно. Не от площадки, не от госорганов, а от заказчика, от первого лица. Поэтому, вот, на наш взгляд, сейчас должны работать очень хорошо круглые столы с поставщиками. Вот как мы называем это, день поставщика. Та практика, которая в предыдущее время была эффективна, сейчас будет крайне эффективна. Только прямой диалог здесь мы считаем. Вот. Ну и поддержка бизнеса тоже важная задача. Мы видим также и свою роль в этом информировании. Мы отслеживаем просто вот буквально в режиме онлайн, какие меры вводятся. Мы об этом информируем, проводим бесплатные консультации для поставщиков и так далее. Здесь тоже важная история, это чтобы поставщики понимали, какими возможностями можно пользоваться. Вот все вот это, здесь, наверное, все-таки не все, что можно вообще использовать на текущий момент, но вот такой минимальный набор, джентльменский так назовем, да, для текущего времени, это, на наш взгляд, является ключевым фактором обеспечения заказчика качественными поставщиками. Качественно имеется в виду, которые по оптимальной цене не сорвут поставку, не будут заниматься махинациями в плане там, завышения цены необоснованного и так далее. И самое главное, это будет не просто перекупщик, а поставщик, который какую-то добавочную стоимость несет. Понятно, может быть, и не производитель, потому что ряд производителей работают только у себя со складов, только по предоплате и так далее. То есть может быть поставщик, но он должен нести добавленную ценность. И вот, на наш взгляд, тот набор инструментов, мне кажется, я перешел на другой слайд, а на демонстрации там пока еще предыдущий. Да, спасибо. Вот, вот этот набор инструментов, который только что был, фактически, на наш взгляд, должен обеспечить заказчиков качественными поставщиками. Ну и, как вы понимаете, это фактически прообраз экосреды. Но отличие от абстрактной экосреды, мы считаем, сейчас нужно создавать экосреды заказчиков, потому что все-таки будет специфика, будет у кого-то кто-то быстрее, кто-то будет с инерцией переходить на новые правила игры. Поэтому здесь TechTorg видит свою роль в том, чтобы создавать такую экосреду не только с помощью автоматизированных инструментов, но и организации прямого диалога заказчика с поставщиками, с рынком, в создании специализированных баз, ну или категорийных баз, так назовем, да, и, как сказала Татьяна Карасева, о том, что рейтингование и вот помощь площадке вот в этом вопросе очень важно будет. Здесь мы, соответственно, также видим свою роль, ну и приглашаем всех к тому, чтобы такие вещи делать. Слава богу, опыт есть, накоплен, и его сейчас можно использовать. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Евгений. Я бы хотел попросить Андрея Бойко продолжить эту тему развития сервисов B2B. Пожалуйста, Андрей.
Да. Добрый день. А можно? А, крикер есть. Да, я немножко аналитической, такой статистической информации по как раз развитию и эволюции рынка быстрых закупок, который сейчас происходит. Можно открыть презентацию? И эволюции вообще малых закупок, которые происходят на рынке. Потому что мы как компания видим этот тренд, понимаем, что этот тренд, он важен для организации. Никому сейчас не интересна закупка как таковая, потому что компаниям нужна скорость. И, в принципе, скорость сейчас основной показатель эффективности, мне кажется, работы организации. Поэтому многие компании сейчас стремятся не закупать, а покупать. И вот это вот переход из закупки в покупку, он как раз, то есть если, так, у нас тут, работает, и, соответственно, этот переход, и хотелось бы показать, объяснить, рассказать, показать, как он в данный момент работает и действует. На сегодняшний день существуют некие форматы малых закупок. Значит, сначала это был некий классифайд. Это доска объявлений, в них есть плюсы, в них есть минусы. И все то, что я сегодня буду говорить, оно, в принципе, существует на сегодняшний день. То есть это как бы такая неотъемлемая часть текущего рынка. И в рамках этого там, доски объявлений есть, понятно, что это C2C, B2C коммерция. Это частично есть и B2B доски объявлений. Но по факту у них есть свой ряд больших недостатков, которые, в принципе, с рынка эти доски вытесняют, особенно в B2B-сегменте, потому что это наиболее сильно бьет по B2B-сегменту. Это отсутствуют прозрачные инструменты для проведения сделок, это там, возможно, потенциальное мошенничество, и плохо работают там какие-либо правовые гарантии, потому что это такой некий общий рынок. Существуют отдельные направления, в которых сейчас мы видим активно развивается практически весь рынок. Это каталоги, это электронные магазины, это быстрые покупки. куда идут сейчас многие. Это магазины, открытые неограниченному кругу поставщиков. Это когда некие единые цены для всех. Соответственно, это некая публичность. Да, здесь сталкиваемся сразу же с информацией, которую уже коллеги несколько раз затрагивали. Быстро меняются цены, единые наименования на рынке, понимание той или иной продукции, то это или не то. Соответственно, но в каталоге есть менее ответственный подход со стороны поставщиков, как бы относительно там других платформ. И мы для себя, по крайней мере, как компания, выбрали для себя, так скажем, следующий путь. Это то, что коллега, вот сидящая рядом, Юлия, сказала, что они немножко не учитывают это у себя, а мы наоборот это учитываем. Это корпоративные интернет-магазины, когда заказчикам, да, нужно работать с классификаторами, нужно работать со справочниками, нужна уже подготовленная информация. Мы, поскольку как компания занимаемся нормализацией данных, работаем в направлении NCI, у нас есть отдельное подразделение успешное внутри нашей компании, соответственно, работаем со справочниками, нормализация данных, это работа с дубликатами, составление классификаторов, методологии ведения и прочих вещей. Соответственно, мы для заказчиков разрабатываем подобные вещи. Понятно, что это тоже одно из направлений бизнеса, но он позволяет работать еще и с корпоративными интернет-магазинами. И здесь мы сделали два направления. У нас есть как и каталог общий, так и в каталоге есть отдельные ответвления, которые являются корпоративными интернет-магазинами. Когда под каждого заказчика выходит поставщик, либо уже отторгованный, либо согласованный, либо поставщики, прошедшие определенную аккредитацию, уже со своими внутренними правилами внутри этого корпоративного магазина, со своими возможностями, с обязательством обновления, ответственности за те цены, которые есть, ну и, соответственно, специфическими ценами для определенного заказчика. То есть у поставщика появляется сложная, но такая система управления ценой. Когда у него есть цена для всех, у него есть цена для заказчика А, для заказчика Б, для заказчика В на тех условиях, на которых уже есть. Есть согласованные договоры, есть согласованные позиции взаимодействия и есть определенные сроки, в рамках которых это все там предоставляется, осуществляется факт поставки. Вот, соответственно, есть определенные договоренности, вплоть до того, что даже пропуска в организацию после заказа, вот у нас как в системе в корпоративном интернет-магазине работает, что если я как заказчик купил у своего поставщика, то на мою продукцию формируется уже специфический пропуск, и по этому пропуску эту продукцию пропускают на склад, пропускают в цех, пропускают там везде. Соответственно, это уже формируется внутри системы, и заказчик вообще даже не задумывается, продукция приходит к нужному. Именно заказчику, минуя закупщика, приходит к нужному потребителю этой продукции, минуя вообще все. Соответственно, есть в этом свои определенные плюсы. Почему? Потому что это быстрая покупка, полностью отсутствуют закупочные процедуры, минуются все подразделения внутри организации, есть согласованные лимиты, бюджеты и прочие вещи, которые там есть. Поэтому корпоративный интернет-магазин – это некая следующая, так скажем, эволюция. И существует на сегодняшний день, то есть мы сейчас сталкиваемся с тем, что существуют там определенные индустриальные, как их называют, маркетплейсы. Это большое количество поставщиков и покупателей, то есть это попытка, это следующая, это эволюция каталога электронного магазина, сейчас в эту сторону идет, ну, по крайней мере, там заявляет, ну, и идет там Северсталь, здесь попытка объединить разных заказчиков, разных поставщиков в одном месте, соответственно, с едиными ценами, но вот такое отраслевое, там, по отраслевым направлениям. Соответственно, это тоже, как бы, это больше, наверное, эволюция таких каталогов электронных магазинов. Есть. Так, а компьютер где стоит? Там где-то далеко. Вот, заработал. Вот, но есть риски и опасения бизнеса, с которыми мы сейчас сталкиваемся, там в рамках корпоративных магазинов, да, и прочих, это определенный консерватизм поставщиков, потому что поставщики работают по старинке, там выставки и прочее. В России немножко большое недоверие у заказчиков к корпоративным магазинам, к облакам, к не private cloud, даже к private cloud. Соответственно, все-таки где-то когда-то информация моя на других источниках, это плохо. Мы все-таки в России, как бы мы что ни говорили, мы отстаем в технологиях. Существует определенный такой монополизм, который эксклюзивность, я имею в виду такая некая пассивность поставщиков и отсутствие желания у поставщиков, как бы это странно ни звучало, развивать новые каналы сбыта своей продукции. Поставщики, по сути, свои ленивые. То есть, как их не заставляй, а там очень тяжело. То есть, только в корпоративных интернет-магазинах под определенными санкциями от заказчиков они обновляют, интегрируются с корпоративным магазином, обновляют свою продукцию, публикуют ее вовремя и, соответственно, отвечают за ту цену, которая там есть. Только в таких случаях поставщики работают. Соответственно, у нас внутри есть, ну не у нас внутри, а в России есть проблема низкой культуры складских остатков, фиксации складских остатков и IT-систем, и связывания вот этих вот вещей. Ну и сейчас у нас это бизнес и цифровая определенная изоляция, соответственно, мы сейчас с этим сталкиваемся. Но плюс здесь есть в том, что, который толкает этот рынок в нужное направление, то есть с учетом всех опасений, это трансформация вот этих вот закупок. Почему? Потому что на рынке появляются миллениалы. Им интересно это поколение, которое взаимодействует в электронном виде, выбирают цифровое самообслуживание. Сейчас миллениалы, то есть по нашей статистике, принимают уже до 60% решений внутри крупных компаний. Они уже доверяют облачным технологиям, идут в новые направления, полагаются на машинное обучение, искусственный интеллект, про который говорили уже коллеги здесь сидящие. То есть постепенно отказываются от посредников в виде розничных продавцов и прочее. И на сегодняшний день мы видим, как меняется формат B2B-закупки. Конечно, B2B в России отстает от Запада и Китая с розничной электронной коммерцией, но мы видим, что 90, вот у меня по статистике 97% миллениалов, и там внизу есть источники, и Markle, Oracle, B2B Online, вот, данные, соответственно, 97% миллениалов предпочитают маркетплейсы, соответственно, все это, хотим мы не хотим, оно пойдет в эту сторону. И посмотреть вот сейчас доля, которая сейчас есть по данным аналитических агентств, и мы видим, что те, кто выбирают электронные торговые площадки, они выбирают и маркетплейсы, постепенно туда переходят. Но все равно достаточно велика доля личных продаж, там, закупок из отдельных там, каталогов внутренних, там, справочников и прочих вещей. Ну и там, про B2B, как будем говорить меньше, я коротко на одном примере. На одном примере одного из наших корпоративных магазинов, который заказчик публично все-таки анонсирует и показывает, компания Metal Invest. У них были определенные цели проекта, исключение из процесса закупщика, сокращение цикла от заявки до заказа, вот, расширение каталожных закупок, роботизация процессов, ну и, соответственно, сокращение вообще сроков поставки. Соответственно, как бы было для них там, ну и сделаны, они сейчас сами работают над этим, над единым номенклатурным справочником, который 60 групп закупок, не обязательно делать полный справочник НСИ, в котором это все есть, можно делать и общие группы, потому что они не захотели делать по справочнику НСИ все свои закупки, они захотели сделать агрегированные позиции, потому что они часть поиска и прочее сбросили на своих сотрудников и отдали им такую возможность. Это каталоги для закупок низкостоимостных материалов, ну и, соответственно, списки аккредитованных поставщиков. И официальная статистика, которую опубликовал Metal Invest за прошлый год, сейчас почти там 700 миллионов только по одному корпоративному интернет-магазину оборот там, с 4-го квартала 2020 года. Есть там 50 миллионов рублей заказов, они полностью сейчас стали проводить без участия любых закупщиков, то есть у них цех является заказчиком, цех является получателем продукции в рамках лимитов собственной ответственности. Соответственно, срок поставки у них составляет, как в обычном интернет-магазине, от 5 до 7 дней, чаще всего там есть еще и быстрее, соответственно, исключая все цепочки поставок. Сейчас, если там пропуска полностью ведут, будет еще быстрее. Вот. Ну и сейчас есть 13 тысяч заказов, которые там есть. Ну и последний, запрос бизнеса не только в маркетплейсах, а запрос бизнеса в встраивание маркетплейсов и быстрых покупок в процессы. То есть эти процессы, соответственно, запрос бизнеса на сквозной процесс управления всеми вот этими вот вещами. Соответственно, автоматизация end-to-end закупочного процесса в рамках единого контура на основанном на справочниках НСИ, и заказчики не хотят куда-либо выходить. То, о чем сегодня, в принципе, и говорили там коллеги из НЛМК. И ускорение процесса покупки вообще это будущее вообще всех закупок, потому что всем хочется быстро, потому что особенно сейчас, когда мы находимся в области турбулентности, неопределенности, сложности и непонятности изменения цены в будущем периоде, поэтому хочется купить здесь, сейчас, быстро, по той цене, по которой есть, без документальных вот этих вот проволочек, потому что пока мы их будем делать, цену либо для нас не зафиксируют, либо не смогут, либо что-либо поменяется, вот, и мы с вами останемся как это, у разбитого корыта. Вот.
Спасибо большое, Андрей. А есть ли вопросы?
Да, если будут вопросы.
Вот, есть вопросы. Коллеги, а можно передать микрофон?
Девушка, а поднимите еще раз руку. Да, там не видно.
Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Соловьева Татьяна Геннадьевна, директор организации закупок «Роспредпром». У меня вопрос. У вас часто в презентации вы говорите об аккредитации поставщиков. Насколько часто она у вас актуализируется? Потому что на сегодняшний день для нас это важный момент, так как они могут быть аккредитованы по одним критериям, а буквально через неделю, заплатив денежные средства, мы уже, к сожалению, не можем прийти к тому, что они аккредитованы были должным образом. Вот каким образом, как вы часто актуализируете эту аккредитацию?
Аккредитуем не мы, аккредитуют заказчики. То есть заказчик что делает? Он, когда работает со своими поставщиками, он требует с них определенный пакет документов и в рамках этого пакета документов ставит периодичность обновления этих документов.
То есть вы не проверяете аккредитацию?
Мы проверяем базово, проверяем каждого поставщика, это там вестники госрегистрации, там еще что-то, данные федеральной налоговой службы и прочие вещи. То есть из открытых источников мы проверяем поставщика на момент его регистрации. А дальше как бы уже это складывается на заказчика ответственность, потому что мы же...
Да. То есть пул поставщиков, который у вас вот при там, интернет-магазине, то есть корпоративном магазине, он у вас как таковой ну, не проходит какую-то заранее аккредитацию, и мы не можем быть уверены в надежности этого поставщика.
Ну, не совсем так. Смотрите, здесь надо разделять корпоративный интернет-магазин, корпоративный, именно корпоративный магазин заказчиков, в который он впускает своих поставщиков. Допустим, один из наших заказчиков что делает? Он провел закупку на 2 года, выбрал пул поставщиков согласованных. Дальше этим поставщикам, поставщиков пустил свой корпоративный интернет-магазин по определенным тематикам, заставил их разместить, ну, не заставил, а предложил им разместить информацию о своей продукции. Соответственно, у заказчика есть, допустим, закупки на там, 300 миллионов определенной тематики. И вот он эти 300 миллионов распределяет между своими поставщиками, быстро покупает. Он их аккредитует, он их проверяет. То есть площадка этого не делает.
Да, спасибо большое. Я думаю, что мы можем какие-то детали уточнить во время обеда.
Да?
Я бы хотел передать слово Дмитриевичу Максименко, СКБ «Контур». Дмитриевич, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, добрый день. Можно, пожалуйста, кликер? Там презентация готовилась, для нас это большая честь, мы первый раз выступаем. А о чем мы сегодня поговорим, наверное, это большая загадка, потому что в раздаточных материалах не было написано. А сейчас появится моя презентация. Презентация моя будет называться, отлично, она есть уже на экране, «Тренды и вызовы на рынке торгов. Взгляды со стороны удостоверяющего центра». Зовут меня Максименко Дмитрий, я менеджер проектов в удостоверяющем центре СКБ «Контур». Буквально пару слов о нашей компании. За прошлый год мы заработали 22,6 миллиарда рублей. Суммарно нашими клиентами стали 2,2 миллиона поставщиков и заказчиков. Ну, тут, наверное, вопрос, да, как это бьется там с сегодняшней тематикой. Бьется очень просто. Давайте подойдем ближе уже к разговору. В компании мы выделяем сегмент «Контур-торги». Это набор профессиональных инструментов и сервисов для поставщиков. Это контур закупки, сервис для поиска торгов, это электронная подпись, консалтинговые услуги, услуги сопровождения торгов, банковская гарантия и вопрос эксперту. Суммарно за 2021 год мы поработали с 30% рынка поставщиков. И именно поэтому мы сегодня хотим показать свой, возможно, где-то альтернативный взгляд, тренды на рынке торгов. Давайте, наверное, начнем с небольшой аналитики. Вот так выглядит график жизни юридических лиц в Российской Федерации с апреля 2020 по март 2022. На текущий момент в Российской Федерации 6,7 миллионов действующих хозяйствующих субъектов юридических лиц. Необъяснимо, но факт, за последний месяц мы наблюдаем прирост плюс 100 тысяч юридических лиц. Значит, о чем мы хотим в первую очередь сказать, наверное, первый тренд, который уже сегодня неоднократно ни у одного спикера озвучивался, это, конечно же, проверка контрагентов. У нас есть сервис «Контрфокус», который позволяет анализировать юридические лица. И что мы видим? Мы видим на текущий момент, что 3% юридических лиц находятся в стадии ликвидации. Соответственно, 48% юридических лиц, они требуют дополнительной проверки. Что это значит, вы можете посмотреть на экране. То есть найдены некоторые существенные факты, арбитраж, задолженности по налогам, смена директора и так далее. О чем это говорит? Ну, это, конечно же, говорит, продолжает тот тренд, о котором мы уже сказали, как я сказал, это проверка контрагентов. Наша задача, да, то есть вот предоставить рынку какие-то понятные инструменты, и весь, наверное, мой доклад «Красная нить», я буду показывать, как мы решаем и как мы предлагаем решать, а в некоторых местах, наверное, предложу подумать, как бы мы могли вместе помочь рынку. Собственно, так выглядит наш экспресс-отчет. Он позволяет принять решение здесь и сейчас, не уходить на второй круг, да, и если мы посмотрим ближе, как это выглядит в промышленной эксплуатации, хочу привести кейс электронной торговой площадки TechTorg и нашего сервиса «Контрфокус». Реализация выглядит примерно так. Начинали с 223 федерального закона, сейчас распространили успешную практику на 44 федеральный закон. На текущий момент до 20% закупщиков пользуются проверкой контрагентов. В целом по рынку мы также видим возрастающий спрос. Более 10 электронных торговых площадок предоставляют проверку контрагентов, и порядка половины из них пользуются нашим решением. Сегодня уже тоже коллеги из TechTorg показывали, как это выглядит. Это интегрировано в личный кабинет поставщика. И повторю еще раз, да, то есть какая основная ценность? Условно, если есть буквально там два поставщика, мы можем заранее предсказать и предугадать и скорректировать какие-то действия. Тренд номер два, и он такое довольно тревожное, это снижение доли поставщиков. Основной тезис, мы видим, что 25% поставщиков не доходят до электронных торговых площадок. Здесь различные причины могут быть, да, то есть мы видим это как удостоверяющий центр. За прошлый год мы стали крупнейшим удостоверяющим центром по данным СМЭФ. Значит, здесь есть конкретные инструменты, о которых бы тоже хотелось поговорить и привести примеры, то есть сначала, наверное, покажу, как мы можем решать, что мы видим. То есть, с одной стороны, мы говорим, нужно проверять поставщиков, но с другой стороны, мы видим, они по каким-то причинам не доходят. Хотя интерес у них есть. Как мы это видим? Мы видим огромное количество, десятки тысяч организаций, которые ежедневно ищут торги. И, собственно говоря, сегодня тоже была озвучена мысль, что у поставщика-то есть желание, да, но каких-то моментов, чтобы его подтолкнуть, то есть, собственно говоря, нету. Через закупки возможно подталкивать поставщика к этому. И здесь, наверное, вот про то, о чем я говорил, давайте совместно подумаем, как через агрегатор торгов можно подталкивать поставщика к тому, чтобы приходить на электронную торговую площадку быстрее. Ну и здесь, наверное, тезис про наш инструмент, который второй, это услуги сопровождения торгов. Здесь есть два основных момента. Первый момент, мы видим, конечно же, ниспадающий спрос у компаний, которые только выходят на рынок электронных торгов, и здесь мы им помогаем. Это абсолютно нормально даже и в какие-то некризисные года. А второй, наверное, момент – это аутсорс. Мы видим, что к нам приходят все больше и больше организаций, которые осознанно отказываются от собственного штата закупщиков. Ну и, собственно, промэксплуатация, которая сейчас эффективно позволяет решать вопросы привлечения, увеличения поставщиков на электронной торговой площадке. Здесь приведены кейсы с площадками NEP-фабрикант и B2B-центр. Это совместный бандл, электронная подпись плюс одна процедура, что позволяет достигать подобный тариф. первое, увеличивает количество поставщиков, второе, сокращает срок между выпуском электронной подписи и приходом поставщика на площадку. Следующий тренд, тренд внезапно законодательный, это изменение 63-го федерального закона, который частично уже начались с 1 января этого года. Руководители юридических лиц, индивидуальные предприниматели получают электронную подпись в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы. СКБ «Контур» в том числе поддержала схему выдачи электронной подписи через по схеме интеграции с Федеральной налоговой службой через электронный документооборот. Вот здесь важную мысль, которую хочется отметить на этом слайде, тезисно я выделил, да, это появление машины читаемой доверенности. Основной момент. В конце года, примерно в ноябре-декабре, будет массовый перевыпуск электронной подписи. Привычная электронная подпись, как это было раньше, электронная подпись сотрудника, она уйдет. Будет квалифицированная электронная подпись физического лица плюс машиночитаемая доверенность. Значит, что это значит для рынка? В первую очередь для электронных торговых площадок. Электронная торговая площадка должна будет уметь работать с сертификатом физического лица, уметь отвечать на вопросы, легитимна ли эта доверенность, и, соответственно, какие полномочия у того лица, у заявителя этого МЧД. Для заказчиков, конечно же, основной вопрос в области МЧД – это будет проверка на площадке, да, собственно, получить ответ, имеет ли право заявитель на те или иные процедуры. Ну и для поставщика, собственно говоря, это выпуск МЧД. Здесь большое количество представителей электронных торговых площадок и бизнеса. Можно провести небольшой интерактив. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто уже знаком с МЧД и готов работать. Отлично. Мы, как крупнейший УЦ, заинтересованы в том, чтобы создать некоторый межотраслевой формат, приглашаем к коммуникации. Этот вопрос открытый, на самом деле остается совсем немного времени, меньше года. Предлагаем об этом поговорить, тем не менее, это один из ключевых трендов, насколько мы видим. Перейдем к следующему тренду. Это тренд на сокращение затрат. Здесь приведу простой пример. Это настройка, то есть настройка рабочего места. Мало того, что получить сертификат, как с ним работать. У нас год от года область применения электронной подписи расширяется. Если зайти на некоторые электронные торговые площадки, можно увидеть нехитрый список пунктов из 10, 15, а то и 20. Я говорю некоторые, подчеркиваю, потому что я сразу же чувствую, что меня сейчас прожигают глазами. Тем не менее, да, мы живем в 21 веке, хочется сократить путь поставщика, облегчить его. Мы в компании СКБ «Контур» фиксировали большое количество, если говорить большое, порядка 10 тысяч обращений в месяц от наших пользователей электронной подписи, которые не могли настроить себе рабочее место. Мы решили для себя, извиняюсь, этот кейс внедрением инструмента «Контур веб-диск». «Контур веб-диск» позволяет автоматически настроить рабочее место, установить все необходимые плагины и утилиты. И, собственно говоря, после использования на себе мы готовы предлагать это рынку. У нас есть успешный кейс интеграции с большим федеральным банком. Если у вас есть такой интерес, приходите, тоже пообщаемся. Ну, кажется, что кейс на сокращение затрат, он как никогда сейчас актуален. Вот здесь вы, наверное, подумаете, я ошибся. Я готовил презентацию и увидел цену на бумагу. И это относится, наверное, к следующему тренду. Никогда не думали, что продвигать электронный документооборот мы будем через, ну, что там, через удобство можно продвигать, через там, безвременное хранение. Но здесь очевидно сейчас становится, что документооборот на бумаге, он будет для очень-очень богатых организаций. Поэтому мы организовали электронный документооборот в электронных торговых площадках. На текущий момент у нас есть 28 крупнейших ЭТП, и этот тренд продолжается. Мы присоединяем все новые и новые электронные торговые площадки. И, наверное, последний кейс, который он тоже уже сегодня озвучивался, это крамольно, это, наверное, образование, оно всегда будет актуально, всегда будет в тренде. У нас есть контршкола, и контршкола сейчас активно следит за теми изменениями, которые есть с точки зрения господдержки, законодательства, нацрежима, импортозамещения. Первое, мы готовы обучать поставщиков и заказчиков. Второе, мы готовы организовывать совместно образовательные мероприятия как с заказчиками, так и с электронными торговыми площадками. И резюме, да?
Я вынужден вас поторопить. Да,
да.
Спасибо.
Все, я тороплюсь буквально. Первое, проверка контрагентов, подготовка к МЧД, совместная работа по увеличению поставщиков, сокращение затрат на техническую поддержку, сокращение затрат на ЭДО, ну и, конечно же, электронное образование. Спасибо большое.
Спасибо огромное. Я бы хотел передать слово Сергею Александровичу Нечушкину, Абсолютбанк. Сергей Александрович.
Добрый день, коллеги. Рад всех вас видеть. Здесь действительно, благодаря RAEX, у нас есть уникальная возможность пообщаться в офлайне, чего мы так давно были лишены благодаря небезызвестным факторам пандемии, ограничений и всего прочего. Поэтому, коллеги, сегодня уже поднимался тезис о том, что половина участников рынка так или иначе используют электронные решения в части закупок малых объемов. У каких-то участников рынка реализована одна половина, у каких-то участников рынка другая половина, но в целом практически не покривлю душой, если скажу, что почти все задумывались в том или ином виде над реализацией этой системы. И мы точно так же не были в стороне, и наше решение несколько другое. Мы предлагаем дополнить то, чего не хватает у других участников рынка, и помочь реализовать в полном объеме то, что мы можем предложить клиентам. Ну и сейчас немножко расскажу, почему и как. Кликер немножко плохо работает. Пока он работает, но скорость сейчас важна, это действительно объективно. О, ура, заработал. Ну, практически большинство из них я постараюсь рассказать на одном слайде. У нас проблема в том, что часть наших поставщиков, участников и клиентов, которые пользуются закупками малых объемов, они не крупные компании. Это компании малого бизнеса, это компании, у которых нет своего отдельного подразделения, связанного с электронными закупками, и поэтому у них нет большого опыта участия, большого опыта подготовки документов. Ради интереса маленький пример. На предыдущем форуме госзаказ 2019 был, я пообщался с департаментом закупок Центрального банка, и они сказали: «Господи, как же вы можете участвовать в этих закупках?» То есть сам регулятор поучаствовал в качестве участника с другой стороны в этих закупках и не смог разобраться в своих же документах. Как вы это можете требовать от компании малого бизнеса? Там 2-3 участника, и они не всегда отслеживают каждое изменение юридических документов и нормативных документов. Как уже говорили, раз в день выходит что-то новенькое. Поэтому так такая проблема точно есть. А вторая проблема то, что клиенты не являются экспертами в торгах, клиенты не являются экспертами в участии в закупках, они являются экспертами в своей области, в логистике, в торговле, в производстве. Давайте им поможем сделать то, чего они не в состоянии или не готовы сделать сами. Ну и как альтернативы, как уже сегодня озвучивали, есть электронные магазины, есть торговля по прайс-листам, есть какие-то альтернативные методы торгов, вот сейчас коллеги из Контрфокса тоже предложили какие-то альтернативы, но тем не менее давайте попробуем сделать какую-то систему, которая дополняет эту реальность и дает клиентам, и дает поставщикам малого и среднего бизнеса возможность спокойно поучаствовать в торгах, потому что еще одно ограничение – это боязнь участвовать в госзакупках. Они маленькие. Они не верят к тому, что вот этот маленький, он может на равных сотрудничать или конкурировать с Северсталью, с другими компаниями. Слово «гос» иногда звучит страшно для ООО «Дуванчик» или ИП «Иванов». Соответственно, здесь у нас большинство участников сказали, что в том или ином виде есть решение по тому, что предложить клиенту, что предложить малому и среднему бизнесу. То есть на основании его финансовой отчетности, на основании его прайс-листа, который может автоматизированно обрабатываться коллегами по цеху, на основании его оборотно-сальдовых ведомостей и информации по торгам, мы можем предлагать участнику поучаствовать в конкретных торгах, предложить ему контрагента, предложить ему готовый комплект конкурсной документации, то есть поддержать этот бизнес для того, чтобы он мог на равных участвовать в госзакупках. Но через нас прошло более 2 миллионов торгов, мы точно знаем, какие ошибки совершают. Мы можем предложить клиенту помочь в составлении конкурсной документации. Каждый из вас может это сделать. Точно так же у каких-то электронных торговых площадках есть сервис поиска торгов по номенклатуре. У каких-то есть загрузка прайс-листа и подбор конкурса под этот прайс-лист. Не каждый поставщик это может сделать. Давайте мы сделаем сервис, который позволяет клиентам, позволяет малому бизнесу использовать эти возможности. Далеко не часто и доходит до финиша. Вот как Дмитрий сказал, что у нас 25% вообще не доходит. Это те, кто хотел дойти. Но у нас 160 тысяч компаний зарегистрированы на ЕИС, 66-67 активно участвуют. А компаний-то 6,7 миллиона, их гораздо больше. Поэтому для них и мы должны предложить удобный и комфортный инструмент. Ну и как решение, я уже сказал, это поиск и подбор конкурсов под заказчика, конкурс и подбор конкурсов под поставщика. Почему заказчика? Потому что сейчас, уже правильно заметили, у нас перевернулся рынок. У нас теперь в некоторых случаях диктует... На рынке не заказчик, не поставщик, а покупатель. Потому что единственный поставщик, который сейчас может поставить в данный регион бумагу, это одно маленькое ИП, потому что у него здесь есть склад. Иногда это был минус, а сейчас это стало плюсом. И под это мы можем предложить ему решение. Соответственно, здесь есть у нас с вами нечестное преимущество, потому что электронные торговые площадки видят гораздо больше, чем есть в открытых источниках. То, что правильно заметили, далеко не все попадает в ЕИС. Но и электронные площадки не готовы ни с кем делиться, а в некоторых случаях это прямо запрещено. Обработка персональных данных и коммерческая тайна. Так вот, нужно сделать такой инструмент, когда электронная торговая площадка может предложить конкретному клиенту, которого она не знает или о котором она не видела, тот конкурс и те торги, о которых знает только она. И вот тогда это нечестное преимущество становится ключевым преимуществом для ценностного предложения для клиента. Мы не будем предлагать всему рынку продавать сапоги, а мы будем предлагать ровно этому клиенту, про которого мы знаем, что у него сейчас есть свободное производство, у него на складе есть оборудование, у него на складе есть готовые материалы, ровно тот контракт, который под его конкретное производство и ориентирован. Соответственно, этим преимуществом и нужно пользоваться, и нужно дополнять наше решение решениями электронной площадки, наше совместное решение поиском и проверкой контрагента по базе «Контрфокус», и в итоге сделать этот сервис удобным для малого бизнеса, для маленьких клиентов. Ну, потому что, честно скажу, крупные корпорации, они все равно смогут найти, и они все равно смогут подготовить конкурсную документацию. Но сейчас очень большой рост идет именно в закупках малых объемов участников компаний малого бизнеса. У них не всегда есть политические, экономические, финансовые возможности, лоббистские возможности для участия в конкурсах. Но их гораздо больше. Сложнее не исполнить контракт на 1 миллион долларов, чем не исполнить 200 контрактов на какую-то часть. И если один из них, из поставщиков, не исполнит, с удовольствием его долю исполнят остальные поставщики 199. Если один поставщик не выиграл контракт на 1 миллион долларов, то это большой риск для заказчика. Поэтому и заказчики тоже заинтересованы в уменьшении лотов, в уменьшении объема риска на один контракт. Соответственно, вот это вот преимущество мы и хотим использовать. Ну и в конце я хочу сказать, что мы сейчас находимся в построении этих систем на практически в начале кривой Мура, когда только-только формируется цивилизованный рынок, поскольку большинству участников предлагает свои собственные решения. Они иногда отличные, иногда уникальные, но сейчас пока нет единого стандарта на рынке. Поэтому есть предложение вместе не совсем конкурировать, а больше дополнять друг друга и предлагать дополнительные сервисы, которые могут быть востребованы. То есть мы сейчас вот это решение уже пилотируем. У нас вероятность победы уже превышает 33%. То есть мы точно знаем трех поставщиков, которые могут победить в этом конкурсе. У нас работает 4 предсказательных системы. И обратно мы поставщикам предлагаем конкретные 3 конкурса, в которых он точно победит. И вот это все необходимо приземлить на какие-то стандартные рельсы и дать репутационные, в том числе, возможности, когда заказчик может оценивать предложение, может оценивать репутацию и может оценивать предложение поставщиков. И в дальнейшем мы видим перспективу именно как в создании какой-то стандартной системы для мелких поставщиков. Так же, как зарегулировали 44-й закон, стало сложно работать, стало немножко неудобно, но типовые контракты, типовые наборы конкурсной документации упростили доступ на этот рынок для малых компаний. Например, когда для строительства стало возможным только соглашаться с представленной конкурсной документацией, без возможности ошибиться в одной из 300 страниц, стало гораздо проще участвовать в конкурсе. Ну и, соответственно, мы сейчас хотим именно сделать стандартный доступ для участия в конкурсах для малых компаний. Это, собственно говоря, наверное, все.
Спасибо большое. Я хотел передать слово Лилии Набойщиковой, директору по развитию ТП «Торги 223». Лилия Олеговна, пожалуйста.
Да, благодарю вас. Но я понимаю, уже все в преддверии обеда, поэтому обещаю, я буду очень кратко. Уже много было поднято здесь сегодня тем, я, наверное, расширю и дополню еще одной. То есть часто звучало слово «вызов», там оперативные реакции площадок на все задачи, которые сейчас перед нами стоят, о том, что поставщики сейчас выходят на первый план и, собственно, определяют, и от них хотят, чтобы они поставляли товар. Помимо этого, а можно презентацию, пожалуйста, вот, запустить? Помимо этого, также ключевая задача всех электронных площадок – это решение всех также оперативного, качественного построения процессов, который упрощает и автоматизирует исполнение всех предписанных норм, которые стоят перед заказчиками по 223-му. И одна из важных тем, которая встала перед заказчиками в этом году – это исполнение предписаний постановления правительства 2013 по квоте товаров российского происхождения. Соответственно, вот спикеры в первом блоке уже говорили о том, что там многие двери закрылись. Сейчас понятно, что с такими поставщиками, в принципе, вопросы. Но одни двери закроются, другие откроются, а исполнение норм, оно в любом случае актуально и всегда перед заказчиками стоит. Обещала кратко, поэтому даже не буду останавливаться на цифрах. То, собственно, много аналитических данных было предоставлено. Сфера росла, рынок рос, мы тоже росли. Нам есть чем гордиться, соответственно, с этими цифрами можно ознакомиться. И тогда перейду к сути, соответственно, что, какие решения наша площадка предлагает по решению вопроса контролю и отчетности по исполнению квот по закупке доли товара российского происхождения. Соответственно, какие задачи сейчас в рамках этой темы встали перед заказчиками? Первое. На этапе планирования это сейчас никак не автоматизировано, абсолютно все на ручном контроле. То есть есть 3 реестра в ГИСПе российского происхождения, евразийского происхождения промышленной продукции и российской радиоэлектронной продукции, по которым каждый заказчик, если он закупает данный товар, должен выполнять определенную квоту. Вот мы даем следующее решение. Уже на этапе планирования наши заказчики будут видеть все позиции плана, которые у них попадают под квоту. Соответственно, они смогут их отдельные перечни формировать, выполнять и смотреть, то есть по каким товарам им нужно эти нормы выполнять. Второе. Также мы реализовали сервисы, которые позволят поставщикам при подаче заявок. Мы объединили все эти три реестра в один перечень. Они присутствуют у нас на площадке, и у поставщиков есть возможность из выпадающего списка выбирать, если товар, который они хотят поставить, входит в один из этих реестров. Плюс, более того, если поставщик будет являться производителем данного товара, у него в этом выпадающем списке будет присутствовать только товары его производства. Не нужно будет тратить время и искать из этого обширного перечня. И, наверное, ради чего все это вообще, так скажем, реализовывалось, потому как важно именно предоставить унифицированную отчетность. При уже рассмотрении заявок у заказчика будет формироваться, если в случае, если победителем по заявке становится участник с товаром российского происхождения, будет формироваться унифицированная спецификация со всей необходимой информацией, реестровым номером, наименованием, информацией производителя, что позволит и на этапе по заключенным договорам формировать эту отчетность, то есть об исполнении квоты, об исполнении доли, и на этапе уже исполнение, то есть, собственно, то обязательство, которое встает перед заказчиками, у них будет полный, подробный, готовый отчет об исполнении доли по каждому товару, который попадает под квоту. Соответственно, мы убрали на всех этапах закупочной деятельности необходимость заказчиков какой-то ручной работы. Вот это, наверное, основное, что я хотела сказать по данному функционалу. У кого там повышенный интерес будет, готов рассказать более подробно отдельно. Ну и в рамках вообще всей общей тематики там поднятых проблем могу сказать, что наша площадка столкнулась тоже с огромным количеством, просто шквалом вопросов как от заказчиков, как так, от поставщиков, каким образом сейчас вообще действовать по данной ситуации. И мы запустили сейчас регулярные экспертные вебинары от наших практиков, от наших юристов, и выступаем с рекомендациями, с помощью, с ответами на вопросы еженедельно. Вот если такая необходимость, такие интересы есть, мы вас с удовольствием приглашаем также в них поучаствовать. Спасибо.
Лили, спасибо огромное. Да, я хотел передать слово для завершения нашей секции Антону Шибанову, ПАО «МТС». Антон, пожалуйста.
Всем добрый день. Последний рывок перед обедом. Так, сейчас будет презентация, которая изначально задумывалась как ответ на пандемию. Но сейчас, когда мы находимся уже в иных условиях, я расскажу об этом именно как о возможностях. И мне, например, очень понравились предыдущие доклады тем, что говорили про потребности клиентов, заказчиков, вопрос, который многие ставили, как мы можем быть полезны. Но больше всего слайд мне понравился, который показала Татьяна Красева, это боли. Вот если вы его зафиксировали, вот я предлагаю на нем больше сфокусироваться. Если говорить про управление мелкими закупками, то к тем параметрам, что уже были сказаны, я бы добавил еще два параметра. Первое – это управляемость со стороны компании, как закупки происходят. И вообще, там, если нужно, даже согласование. То есть, вот если взять канцелярию, да, для МТС, как для крупной компании, было важно, чтобы административный блок видел, кто сколько заказывает. Иногда, когда нужно, чтобы они вставали в эти цепочки согласования и контролировали цены. То есть, когда, например, у нас пачка бумаги там еще давно стоила 100 рублей, то очень важно, чтобы она покупалась по этой цене. И таким образом вот эти маркетплейсы корпоративные и прочее, чтобы там были как цены с рынка, так и цены, которые компания имеет, напрямую договорившись с тем или иным поставщиком. Вот мне кажется, это очень важный фактор, который не прозвучал, как вот часть CGM-заказчика. И то, с чем мы столкнулись, это отсутствие возможности постоплаты. То есть вот мы, например, когда приходили в Озон и говорили, давайте мы будем покупать, и очень сложно было договориться именно по постоплате. Поэтому, наверное, это вот такие две боли именно с точки зрения управления лонгтейлом, вот то, чему посвящена наша сессия. Значит, что касается системы ИДО, об этом уже отчасти было сказано. Новизна доклада в том, что это именно ИДО с иностранными контрагентами. И я надеюсь, что наш опыт может быть очень полезен. Так, давайте перейдем на следующий слайд. Угу. Значит, то, на что хотелось бы обратить внимание, это цели устойчивого развития ООН, которые были приняты в 2015 году. Это та твердая основа, на которую я предлагаю опереться. Потом эти цели несколько эволюционировали, там, сейчас это известно как ESG, вот, но тем не менее это, вот, мне кажется, то, что можно положить в основу перехода на IDO. Помимо этого, есть и другие преимущества, которых Дмитрий уже озвучил, как там, прямое повышение эффективности, как то, что для МТС это был единственный способ сохранить операционную деятельность, когда мы перешли на пандемию и на удаленку. Соответственно, ту боль, которую мы ощутили в этот момент, это документооборот с иностранными контрагентами. И когда у нас пошло очень много продуктовых команд, для которых очень небольшое количество сделок имеет место быть с иностранцами, они сказали: слушайте, ну переход на IDO вот в системе там с диадоком, это очень долго. То есть я сейчас покажу, что отчасти с иностранцами мы через коллег работаем. И необходимость возникла какого-то быстрого инструмента, который бы позволял подписывать сделки, и чтобы эти сделки были обеспечены не только международным правом, но и российским правом. Соответственно, вот здесь два трека. То, как мы покупаем, то, через какую систему документооборота мы используем с российскими поставщиками и с иностранцами. Так, давайте следующий слайд сразу. Значит, здесь показаны основные провайдеры, которые международные. Мы работаем с DocuSign. Знаю, что коллеги, вот была как раз награда по лидеру конкурентных закупок, там работают с JuraSign. Соответственно, мне кажется, здесь не хватает российских компаний. Поэтому, наверное, это вот те возможности, которые открывает именно современность. Значит, что касается легального контура, это вот то, что мы очень долго прорабатывали с нашими юристами, и то, каким образом мы эти риски будем купировать. То есть документооборот с DocuSign – это простая электронная подпись. То есть, и в принципе, там, имея изначально соглашение, когда мы подписываем, что мы пользуемся этой системой с контрагентами, выполняются требования закона по простой электронной подписи, и аналогичный закон есть на стороне контрагента. Соответственно, подписывая этот документ, мы потом можем подписывать сделки и даже там часть первичной документации, именно используя простую электронную подпись. Важно еще сказать то, что вот почему мы, например, не использовали там диадок, да, для этого. Хотя, сейчас я покажу. Вот здесь мы, значит, 70% случаев это используем. Но это всего три контрагента. Это контрагенты, с которыми большой устойчивый трафик. То есть, если я правильно помню, там им пришлось заплатить по несколько сотен тысяч рублей для того, чтобы настроить систему. И для ключевых поставщиков это небольшие деньги, чтобы это сделать и обмениваться в текущей системе IDO той же самой, что и с российскими партнерами. Но проблема в том, что когда иностранцы не постоянно с вами работают, а это какое-то точное количество сделок, то вот такой подход не работает. И необходим какой-то более простой механизм, когда зашел, купил лицензию и можешь, соответственно, работать. За 4 месяца у нас мы привели 2/3 оставшегося трафика в эту систему. То есть компании это очень понравилось. И сейчас уже не только закупочные подразделения живут вот в DocuSign, но и направления, которые отвечают за партнерство, там где revenue sharing. И там тоже очень много иностранных партнеров. Это там связано с продуктовыми направлениями МТС. Поэтому здесь, наверное, хотелось бы обратить внимание, что такая практика существует. Там, в современности это там, хорошо или плохо, наверное, там, можно отвечать по-разному. Но в любом случае, как бы ниша, которая освобождается, это легкий, быстрый инструмент для подписания сделок с внешними контрагентами. Поэтому, вот, наверное, это тот призыв к ЭТП, и не только к ЭТП, что такой сервис, чтобы он был. Коллеги, это вот то, с чем я хотел поделиться. Спасибо большое.
Огромное спасибо, Антон. Есть ли вопросы, коллеги? А, есть, Екатерина Юрьевна. Коллеги, можно вам микрофон? Ага, уже есть.
Слушайте, здравствуйте, меня зовут Суханова Катерина, советник по закупкам Губка РЧЦ. У меня такой вопрос. Мы прослышали очень интересную прям такую часть, посвященную электронным магазинам и электронным сервисам. Но вот как мы с коллегами обсуждали сегодня, эти все электронные магазины построены по принципу заказчика есть деньги, да, и участники электронных магазинов поставщики, и они пытаются эти деньги получить взамен на свою продукцию. Но мне кажется, рынок поменялся в обратную сторону. И у меня возникает вопрос. То есть мое четкое совершенно понимание, что у меня, как у заказчика, деньги есть, а поставщика у меня нет. Соответственно, у меня другой вопрос. Вы как электронные сервисы предполагаете рассматривать электронный магазин для поставщиков, в котором мы могли бы, в котором бы они могли выбирать заказчика?
Юлия, Лилия, видимо, вопрос. А, да, Сергей.
Да, спасибо огромное. Это как раз прекрасный аргумент в пользу того, что нужно менять подход и нужно дополнять его. То есть у нас раньше были просто... Заказчик выбирал из сотни другой поставщиков. Сейчас есть обратная ситуация, есть потребность, когда под конкретного поставщика у него есть 5, 10, 12 заказчиков. И то же самое, когда заказчик, и он не знает, где это найти. И это вот как раз сейчас тот самый умный сервис, мы должны дополнить предложениями друг друга. Когда тому миллиону поставщиков, которые не знают, что их нужно торговать, дать такую возможность и предложить ему, даже если он раньше не регистрировался на госзакупках, если он не подавал своих документы на ЕРУС, ничего у него нет, но у него есть нужные товары. А мы об этом знаем. У нас есть о нем вся кредитная история, он к нам подавался по другому поводу, но мы знаем, что у него есть то, что сейчас требуется вам как заказчику. И вот в этом случае пройти проблему регистрации гораздо проще, чем произвести какой-то товар, которого нет. В некоторых случаях сейчас, с учетом импортозамещения, это большая сложность. В цепочке могут быть иностранные комплектующие, которых просто физически нет. А у поставщика, у которого они есть, и он уже все поставил и все знает, у него нет информации. И вот сейчас надо объединить информационные, в первую очередь, цепочки для того, чтобы дать возможность заказчикам искать и получать сервис, где есть у поставщика. Какие, у каких поставщиков есть то, что ему нужно, по таким условиям, которые ему нужны, а поставщикам дать возможность, чтобы свою продукцию предлагать тем заказчикам. Может быть, кстати, не каждому заказчику они готовы поставлять, потому что ряд заказчиков предъявляет дополнительные требования к отсрочке оплаты и так далее. Поэтому это будет востребовано в ближайшее время так уж точно, потому что идет перераспределение логистических цепочек, и, кстати говоря, вместе с торгами очень часто требуется не только поставка сырья, оборудования, материалов, но еще и поставка логистики этого от продавца до покупателя. И вот если мы сможем объединить не только заключение контракта, но и еще и доставку его, то это будет нашим уникальным торговым предложением с вами. Спасибо.
Я дико извиняюсь, уникальным торговым предложением это не будет, потому что есть понятие поставки экс-ворка, да, самое, есть понятие поставки вместо поставки, которую делает заказчик. Мы говорим про торги по 2-2-3. Я не говорю про коммерческие торги. Я говорю сейчас о том, что у меня есть потребность, ее все знают. Загоняем всех поставщиков, скажем так, участвовать в торгах регулируемых. Это, ну, это смешно. У меня есть ограниченное государством, федеральным законодательством и моим внутренним законодательством требования к порядку оплаты. Да? Я не могу давать авансы больше 30-50%, предположим. Да? И это определяется не мной, а государством, как заказчиком по 223-му. Но деньги у меня есть, потребности у меня есть, нацпроект у меня есть. У меня нет только чего, у меня нет только поставщика. Потому что этот поставщик в настоящий момент, он либо придерживает товар свой, и я про него не знаю, либо я его вижу на витрине, но там не написано, что он отпускается или будет сформирован пакет и будет доступен к покупке, я не знаю, там, 1 августа 2022 года. Я про это говорила, о том, что на сегодняшний момент электронные там малые закупки, или они приходят к тому пониманию, что для заказчика, чтобы там что-то приобрести, нужно четко совершенно понимать то, что этот товар есть, и тогда я под него и цену, и лимиты заложу. Или поставщику понимать, что у меня есть такая-то потребность, делать консолидированную заявку и дотаскивать по логической цепочке не за 10 дней до какого-то своего склада, а за 2 месяца, да, определенный товар. И тогда это позволит тому же самому продавцу сформировать под пул заказчиков некую поставку. Это, ну вот, это другой подход электронного магазина на сегодняшний момент. А то, о чем вы говорите, эти вот услуги финансовые, ну, мне кажется, там очень много лукавства, извините.
Так, спасибо большое. Я думаю, что да, конечно.
B2B-центр, генеральный директор. Сегодня вот Андрей Бойко от нас выступал, рассказал о электронном магазине, о проекте, который у нас уже несколько лет существует. Но я хочу буквально 2 слова дополнить в рамках вот сегодняшней ситуации, вообще турбулентности по рынку. Дополнительно, что мы еще делаем, и мы будем рынок держать в курсе. Вот об этом и Дмитрий не сказал, потому что из контура это проект, который мы сейчас еще формируем с его руководством и в ближайшее время будем запускать и анонсировать. Совместно с контуром мы сейчас идем в проект, вот о чем и коллега, вот сейчас, извиняюсь, не вижу. Нет, вот из банка. Сергей, да, Сергей. Вот Сергей говорил, что мы делаем. Есть порядка там 6 миллионов юридических лиц в стране, производителей и поставщиков. Через контур проходит 2 миллиона юридических лиц. Мы, как B2B-центр, являемся крупнейшей площадкой для корпоративного рынка. У нас 565 тысяч юридических лиц на площадке. Остальная вот эта вот дельта, они в бумаге, они не выходят на электронную площадку. И вот Дмитрий тоже сказал, что даже те, которые получают электронную подпись, там 25, по-моему, процентов, они тоже до площадок не доходят. Что мы сейчас делаем с коллегами вот в рамках того, чтобы увеличить количество поставщиков на площадках, и чтобы каждая процедура, каждый запрос от заказчиков оставался с поставщиками. Совместными усилиями и там и площадочными, и платформой, и, соответственно, людскими усилиями мы собрали пока сейчас 4000 поставщиков еще дополнительных, которые не участвуют нигде в электронном виде, но уже готовы предоставить и предоставили нам прайс-листы с актуальными ценами и, соответственно, с потребностью, которые мы будем с помощью наших программ мэтчингов, таких вот так называемых, мэтчить как раз-таки их потребность поставщиков и производителей, которые сейчас есть, с потенциальными заказчиками. А B2B-центр – это не просто там одна там площадка, а это группа компаний с РТС-тендером. То есть у нас огромнейший рынок, внутри мы себя имеем потребности заказчиков и по 44-му закону, 223-му, коммерческим торгам, и поставщиков сейчас собираем тех, которые в электронный вид не вышли, смотрим, анализируем их потребность, мэтчим с потребностью, вернее, их потребность, которую они продают, мэтчим с потребностью, которая есть у заказчиков. Вот в этот большой-большой проект мы сейчас идем и по результатам будем его анонсировать. Для коммерческих заказчиков это проще, конечно. Мы это уже делаем. Мы это уже вот сейчас... У нас уже вот 4000 поставщиков дополнительных, мы сейчас будем их на платформу вывешивать и с потребностью рынка анализировать, мэчить и, соответственно, сводить поставщика и заказчика. С коммерческими торгами здесь будет проще, им не нужно будет регистрироваться через ЕИС. Естественно, 22344 нужно будет вот еще регистрацию через ЕИС это проходить, но вот в этом направлении идем.
Спасибо большое. Я думаю, что мы какие-то детали сможем обсудить за обедом. Спасибо огромное за очень содержательное и интересное выступление. Я думаю, что мы регулярно будем к этой теме возвращаться, потому что, во-первых, этот сегмент, он очень интересен с точки зрения динамики, с точки зрения развития новых сервисов. Я уверен, что в ближайшее время, поскольку здесь площадки могут проявлять наибольшую гибкость во многом, да, они будут очень тоже гибко и быстро реагировать на новые запросы клиентов, которые формируются под воздействием шоков внешних. Я также надеюсь, что, если говорить о регулируемом сегменте рынка, то государство тоже проверит определенную гибкость и, в общем, тоже как-то, да, поотреагирует на изменившуюся ситуацию, что тоже позволит эти сервисы как-то наиболее лучшим образом кастомизировать под текущие потребности крупных заказчиков и их поставщиков. Большое вам спасибо. Извините, что мы немножко вас задержали. Сейчас будет перерыв на обед. И поскольку мы немножко выбились из тайминга, я предлагаю собраться не в 15, а в 15.10. Я думаю, что мы наверстаем в следующую секцию наше опоздание. А следующая секция будет посвящена тоже очень интересной теме, тоже очень важному сегменту, динамично растущему, это электронные торги имуществом. Так что оставайтесь с нами. До встречи. Да, приятного аппетита. Спасибо.